параллельно с этой высокой лирикой была комическая лирика, когда шуточная, когда, допустим, учитель давал там 5 слогов, а вы должны были сочинить 7 и 5. И, значит, или трехстишие давал, а вы двустишие сочинили, или двустишие плюс, а вы трехстишие. Я предлагаю вам попробовать для начала сделать это же самое. Сколько у нас там времени?
Времени у нас
без
10-9.
О боже.
Ну пока никто не угоняет.
Может, полностью били?
Да нет. Что-то хорошо.
А?
Все хорошо. Нет. Все здорово. Спасибо. Все.
Давайте попробуем сделать так. Я буду давать вам трехстишие и двустишие для начала. Это проще, чем трехстишие достроить. Достраивать трехстишие гораздо сложнее. Для этого надо иметь большой уже опыт в рендере. А вы будете их дополнять до пятистишия. Это первое. И потом, у нас уже очень много времени, я еще хотел дать вам такую... Давайте вот с чего начнем. Я сейчас прочитаю вам 8 строф. Знаменитейшие, самые знаменитые цепочки 15-го, конца 15-го, которые сложили великий Соги, поэт Ренга, и два его ученика, Сёхаку и Сочи. А вы попробуйте выстроить эти 8 строф в правильном порядке, какая за какой идет строфа. И мне интересно будет посмотреть на ваши варианты. Итак... Запишите, я даю ему разброс, 8 строф, запишите и попробуйте поставить номера. Скажу вам, что я прочитаю вам заглавные 8 строф знаменитого сочинения в Минасе, сочиненное тремя цепочкой трех поэтов. Минасе Сангин Хякуин Ренга. 100-строфная цепочка, сочиненная тремя поэтами в Минасе в 1488 году. Я заглавные на первой страничке вот эти 8 строф, о которых я говорил, с которых начинается Ренга. Запишите. «Не внемля плачу, угасающих цикад, увяли травы». Это трехстишие. Я по строчкам читаю с паузами. «Не внемля плачу, угасающих цикад, увяли травы». Записали?
Сейчас.
Можете как-нибудь там... Никто из вас стенографировать не умеет. Вы знаете, вот у нас техника все совершенствуется, а личные способности все блекнут. Вот в мое время были люди, которые владели стенографией. Они могли любого скороговоркой говорящего лектора три раза черкнуть за всю лекцию и всю целиком дословную лекцию записать. Сейчас это, к сожалению, считается ненужным, потому что у всех есть магнитофоны, диктофоны, там разные всякие эти самые. На физтехе в свое время появился, я видел, в 60-е годы, у меня брат преподавал на физтехе, старший, и он там, у них в стенной газеты, а тогда только начинались те магнитофоны еще входить в практику, и читали лекции на физтехе тогда Ландау, Китайгородский там и прочие, и студенты старались это все записывать. И сразу же появилась в стенной студенческой газете такая карикатура небольшая, значит, на трибуне вместо лектора стоит магнитофон, который, значит, вещает. А в аудитории тоже куча магнитофонов, которые это записывают. Вы знаете, это очень хороший эпиграф нашей эпохи, вообще-то говоря. Вот к этому все...
Только сейчас это получается мониторы с мониторами. Или ноутбуки.
И звезда с звездой говорит, как говорится. Вот, а мы сидим и курим нервно на скамейке запасных. Так вот, вы, поэтому старайтесь быстрее как-то писать. Так, записали, да? Дальше. Итак, звонок, плеск весла в рассветной тишине. Двустишие. Еще одно трехстишие. Уж не луна ли в ночном туманном небе? Уж не луна ли первая строчка? Вторая. В ночном туманном небе. Третья. Еще там светит. Еще одно трехстишие. Снег не растаял. Вторая. Но уже туман в предгорьях. Весенний вечер. Двустишие. Серебрится иней в поле. осень подошла к концу. Еще двустишие. Долгие бегут ручьи средь аромата слив вселенья. Сколько получилось строф у вас?
Шесть.
Шесть, да? Трёхстишие запишите. От речного ветра. В ветвях зеленой ивы весна явилась. Двустишие. Серебрится иней в поле. Осень подошла к концу.
Вот.
А, это было, да? А, сейчас семь у вас, да?
Да.
Так, семь. Что же я прочитал? Сейчас посмотрим.
Да, это было.
Так. Осень подошла к концу. Да. Через изгородь живую открылся вид дороги. Это восьмая строфа. А теперь поставьте там номера. Что должно быть первым, вторым, третьим и так далее. И несколько вариантов попробуйте мне прочесть итоговые цепочки. Знаете, для чего я это такое упражнение? Я часто даю своим студентам его, чтобы проверить, насколько у них работает цепочно-ассоциативная механика вот это вот, перетекание одного образа в другой. Пометуя, помните...
С чего начать?
Начинается с трехстишия, хокку, отправной резины. Помните, как я вам сказал, вы должны держать в прицеле всегда пятистишие. Всегда пятистишие. Неважно, трехстишие в конце или в начале, но это всегда должно быть пятистишие. И у вас должна цепочка давать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Она должна сколько, соответственно, пятистишие давать? Восемь, да? Она должна давать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пятистишие. Достаточно органичных, цельных и так далее. И в то же время, чтобы одно пятистишие переливалось в другое совершенно нечувствительным образом. Попробуйте, пожалуйста. Так, на майку цука, я не знаю, хватит еще силы? Нет, это вот до сочинения.
Спросить.
Что?
Спросить надо. Как
ну посмотрим, да, это как народ. Старайтесь сложно, долго, логически не рассуждать, а доверять своим первым интуитивным, таким вот спонтанным ощущениям. Потому что если вы будете что-то такое очень сложное там математически высчитывать, то, скорее всего, ошибетесь. Я напоминаю вам, что японская ментальность не свойственна строить сложные сценарии. Логические. Трудно?
Трудно не складывается. Прочесть, что написали.
А?
Трудно прочесть, что написали.
Ну, это уже специфические трудности. Это уже, как говорится... Тут не то, что вы на зеркало пеняете, а даже еще сильнее, на собственную руку.
Я смеюсь.
Да. Попробуйте просто так вот спонтанно попробовать расположить это и посмотреть, вот как-то происходит вот это вот течение или нет, или какие-то разрывы получаются. Конца нету. Это начало 100-строфной цепочки. Поэтому никакого конца нету. Поймите, это фрагмент. Самое главное не начало и конец, или законченная композиция, а вот это движение, чтобы не прерывался поток, ритм. Это еще самое простое упражнение, то, что я вам дал. Потому что, скажем... На сарики рай направила, или там на всякие вот эти... Это требует колоссальной эрудиции в области танка, и всей системы, и макро-кутоба, и джоши, и энго, слова пары так называемые, и всякие там игра вот этими амонимическими, полисемическими связками. и очень много кое-чего, но это несправедливо было бы вам давать как не японистам. Поэтому я постарался, так сказать, адресоваться к вашей просто общечеловеческой образной какой-то способности откликаться на образы вот этого быстротекущего мира. Переписывать вам ничего не надо, только поставить номера, да? То есть, какое бы вы на первое место поставили, какое на второе место.
Технологически упростить. Надо раздавать непрочитанное.
И что?
Чтобы раскладывали.
А это я пробовал и так тоже делать. Ничего не дарило. Да? Это не позволяет. Дело в том, что пока человек привязан глазами к тексту, у него, вот когда он это все на уровень хотя бы картинок или какой-то как кинокадр поместил, тогда ему легче это почувствовать. Пока он, у него только текст, ничего не скрывается. А вот когда он это сумел увидеть, услышать, почувствовать запах там это все, да, тогда как-то там что-то такое получается. Иногда бывают вот некоторые группы, которые просто прям на ура. Но правда, знаете, японисты, они до этого очень много танка читали, потом танренга, у них уже есть некий наработанный опыт чтения такого рода поэзии. У вас, конечно, с нуля это все, поэтому немножко сложно, может быть. Но, тем не менее, ничего запредельно трудного тут нет. Тогда попробуем низко упростить следующую задачу. Ну что, пока нет готовых вариантов?
Есть.
Хорошо. Давайте несколько человек. Кто первый желает прочитать прямо цепочку?
Давайте я прочитаю.
Угу.
Снег не растаял, но уже туман в предгорьях, весенний вечер. Долгие бегут ручьи, среди аромата слив к вселению. От речного ветра в ветвях зеленой ивы весна явилась. Через изгородь живую открылся вид дороги. Уж не луна ли в ночном туманном небе еще там светит. И так звонок плеск весла в рассветной тишине. Не внемля плачу угасающих цикад, гали травы, серебрится иней в поле, осень подошла к концу.
У меня точно так же.
Абсолютно.
Прямо один в один.
Вот это да. Тогда я прошу вас объяснить. Я вам скажу, что кое-что совпадает, кое-что не совпадает. Значит, четвертую прочитайте.
Через искорь живой открылся вид дороги.
Как это связано с речным ветром и зеленой ивы весна, так сказать? Каким образом вы это связали? С четвертой строфой, пятую.
Через искорь живой это можно вообще в последний поставить.
Вернее, с третьей, четвертую с третьей. Что значит через искорь живой открылся, почему открылся вид дороги? Почему может... Вот именно. А когда листья упадают?
Осень. Это должна быть последняя, да?
Осенью. А?
Вот это двустишие должно быть в самом конце.
Вы угадали. А почему вы так думаете? Конца нет, это просто...
Мне кажется, что...
Это обрыв цепочки.
Тема дороги, там до этого вообще ничего не было про дорогу. Значит, про дорогу должно быть дальше. Значит, это уже конец сам, потому что связи нет больше ни с чем. То есть я...
Так оно и есть. Это последняя строфа, восьмая. Ну хорошо. Вы знаете, вы очень здорово угадали первые три. Они совпадают с тем, что было в реальности, так сказать. А вот дальше у вас началось... Вы мне так и не объяснили связь третьей и четвертой строфы. Как вы, так сказать... Смотрите, первые три строфы очень здорово связаны, значит. Первая картина связана, во-первых, с пейзажем Минасы-Гава, но вы этого не знаете, это река Минасы, горный пейзаж вокруг. И здесь есть цитата Хон-Ка. Это не цитата, точнее говоря, а так называемый прием опоры на классическую песню. Это, знаете, чем эта цитата отличается? Цитата подчеркивает наше стихотворение, а этот прием делает наше стихотворение дополнительным комментарием к строчке из классического стихотворения. Там ориентированность на канон, а не самовыражение. Поэтому там немножко другое соотношение цитируемого текста и своего. Но главное, что действительно тут упоминается место, где когда-то был дворец экс-императора Готоба, который первый стал проводить состязания ренга на поэтических салонах своих вместе со своим любимцем Фудзивара Тейка и многими там известными поэтами. И вот в память о нем, через много десятилетий, встретившись в конце 15 века, три поэта, значит, открыли Хокку цитатой из стихотворения Гото Баэйна. Вот это «Снег не растаял, но уже туман в предгорьях». Это развернутая цитата. А дальше, значит, «Весенний вечер». Теперь смотрите, первое стихотворение дает картинку ранневесенней природы. Сначала общий план, потом как бы частный план. Да, и начинается немножечко, помимо картины, еще аромат возникает и шум. Здесь не, все, так сказать, беззвучно еще, общий план. Тут возникает звук «Долгие бегут ручьи среди аромата слив». В долине, с вешние воды, так сказать, сбегающие с горы и так далее. Тут журчат они и аромат слип. Теперь смотрите, от речного ветра ветвя зеленой ивы весна явилась. Почему? Потому что колыхнул ветви ивы, а плакучие ивы у нее длинные такие, свисающие ветви. Значит, ветер и первыми пускает такие светло-зеленые листочки именно ива. И когда вот ветер качнул эту ветку, то видно стало это зелень сквозящей. Поэтому от речного ветра весна явилась, а дальше вот это течение этой реки, от речного же ветра, да, вот эта бегущая вода, звук среди аромата слив селения, то есть увязана первая, вот эта третья строфа со второй, из двустиших, очень хорошо. А вот дальше, ну хорошо, весна явилась, вы видите, а дальше вы вдруг перебросились на осень. Вы знаете, такой скачок в Ренго может быть. Даже более того, с весны на лето и так далее. Только не в заглавных восьми разгоночных плавных строках, где такие драматические повороты, еще для этого темп не разогнан. Это еще темп джо, плавного вступления. И потом вы не объяснили все-таки, почему вам показалось. В чем цельность образа, когда вот зеленый весна, от речного ветра ветля зеленая весна явилась, и дальше вдруг через изгородь живой открылся вид дороги.
Вот я увидел в первую очередь именно изгородь, а не дорогу. То есть изгородь зазеленевшую и с таким
прозрачным летним. Наоборот, отзеленевшую.
Да,
осыпалась листва, и поэтому стала прозрачной.
Да? А мне показалось, что раз здесь ветер, и вот он сначала через ветви, а потом и изгородь.
Ну, в одном пятистише, так, чтобы ветер колыхнул ранние весенние эти самые ветви ивы и тут же осыпал осеннюю изгородь, это, знаете, для одного, для цельности.
Как раз в этом-то и суть-то.
Для цельности одного пятистишия. Вот, вот знаете, соседних, вот в этих вот трехстишие и вот в этом трехстишие, тут могут быть любые скачки. А вот одна танка, одно пятистишие должно образной цельностью обладать.
Не, ну я чувствовала, что что-то не так, но...
У кого другие варианты цепочки есть? Прочитайте их. Вот два варианта тут, значит, совершенно с правильным началом трех. И вот вы угадали заключительно. Еще осталось у нас... У нас еще осталось четыре не прописанные строфы.
Ну тут можно даже догадаться. Четвертый, вы, я так понял, про весло. И так
абсолютно.
Потому что ивы.
Прибрежная ива и ранний час рассвета, это начало года, ранний час рассвета, когда звон в звонкой тишине отчетливо слышен плеск этого самого шеста, которым отталкивается одна или весла, которым на лодке плывут.
Так уж не в лужах ли, уж не луна в ночном туманном небе, еще так светит.
Объясните связь.
Объясним связь. Потому что следующее, вот первое самое, которое вы продиктовали, не в нем я плачу, угасающую цикату и альтрафу.
Погодите, погодите, погодите. Связаны только две соседние строфы, а вы перескакиваете.
Но это же уйдет общий концерт.
Нет. В Ренго никогда нету связи между... Никогда нет и не может быть связи между вот... через одну. Наоборот. Если возникает возвращение к той же теме через одну перескакивание, это называется, над вами смеяться все будут, это, они назовут это канон Бираки, триптих божницы буддийской канон, который имеет центральную фигуру, бодхисаттва канон, и две створки, которые открываются, создаются, это симметричную создалась у вас структура совершенно дурная. То есть все скажут, ну как такое повторение быть не может.
Это просветная тишина связана с Луной.
Как?
Ну, просветная тишина же, да?
Да, да. Ну да, так было в принципе.
Когда мы видим рассвет, и потом задумываемся, а не луна ли это до сих пор светит.
Совершенно верно. Вы правильно догадались, четвертую угадали строфу. Значит, дело в том, что тишина, вы верно уловили вот это ощущение рассветной хрупкой тишины и непонятного свечения. То ли это уже туманная весенняя ночь, да? И в туманной ночи не совсем понятно, то ли это уже рассвет загорается где-то там на горизонте, то ли это еще луна сквозь эти тучи и облака ночные просвечивает, и поэтому все такое зыбкое, утреннее, еще не пробудишься. Так, ну дальше. Совсем уж немного осталось. Вариантов-то все меньше.
Как серебрится иней. Ну да, дальше иней. Значит, серебрится иней в поле, потому что уже других вариантов уже нет.
Ага, потому что трехстишие и двустишие. Да. Но знаете, это вы уже, так сказать, в такие в шашки играете. Хорошо, а как все-таки я вас спрошу, а в чем цельность этой танка? Уж не луна ли в ночном туманном небе еще там светит? Серебрится и не в поле, осень подошла к концу. Как связаны эти два образа? Все-таки там небо, здесь земля.
Потому что вы же сами сказали, что луна лучше всего видна осенью. И вот даже через туман.
Кстати, это трехстишие было у нас весенним, в прошлой танка, так сказать. А в этой танке оно действительно стало уже осенним.
Как-то быстро, даже зимним.
Запросто. Соседние.
Соседние-то они там.
Понимаете, в чем дело? Плавность, не только плавность сезонов, что перескочить, а плавность образа. Вот как переплыл образ весеннего туманного неба, ночи туманные, значит, весенние, в осенние иней на поле. Вот объясните мне, пожалуйста, что роднит эти два образа?
Серебристый свет.
Светящийся туман этот и серебристый отсвет этого иния в поле абсолютно переходят друг к другу без всякого протеста. Как вот просто прямо, так сказать, вплывают. И дальше остается...
Не,
потому что что еще бедным цикадам остается? Они последние у нас там. Вот. Хорошо. Это получилось. Даже, знаете, бодрее, чем я думал. Хотя что-то вы долго так сидели, но потом догадались. А теперь я попробую с вами сыграть вот в эту самую игру. Причем я ее не буду усложнять. Вы знаете, можно, конечно, отшутиться. Вот эта игра «Моя Кудзуке», она на той была игрой, что там оригинальность и юмор ценился. Например, загадочная строчка, двустишие. Медетакумо ари абуна... Медетакумо ари канасикумо ари. И благодатное, и в то же время очень грустное. Говорят, что такой юродивый протестант дзенский Иккю присочинил трехстишие к этому. Кадомацуа Мейдоно Табино Ичиридзука. На эту тему загадочную, вот в игре «Моя Кудзуке», он сложил трехстишие, чтобы танка вместе получилась. Он сложил такую тему. Новогодняя сосна у ворот – это не более чем верстовая веха на пути к могиле. А надо сказать, что у него вообще была экстравагантная манера проповедей. Он, например, ходил по домам в виде каледующего, как бы такой, и засовывал палку такую в окна добрым людям, на которой был череп насажен. Это потому, что медетащи, значит, благодатное пожелание. Или по-другому, мегадета. Глаз уже в черепе нет. Мегадета. Медетащи. Значит, чего он только не вытворял, Иккю, это трудно все сразу рассказать. Например, он, будучи буддийским монахом, которому запрещено носить оружие уж вообще, какое-либо отношение к убийству даже любого мошки, там, тоже, он вдруг выходил на городскую площадь с мечом огромным, что всех совершенно вгоняло в транс, они собирались вокруг него, и он вдруг среди всех выхватывал бутафорский, деревянный, раскрашенный шутовским образом меч и говорил: вот нынешнее монашество такое же, как этот фальшивый меч. От него никому ни жарко, ни холодно, и не страшно, так сказать. И вы все фарисеи там и так далее. Некоторые из его последователей делали еще хуже вещи. Они, там один из этих вот протестантов, этих дзенских, он устраивал несколько раз потешные похороны. Он говорил: ну все, дети мои, значит, вот во вторник умираю. А они все, вот люди, занимающиеся долгой медитацией, были очень чутки к своим там физиологическим. Они могли прям до минуты точностью сказать, когда они отойдут к нирване, так сказать, и к Будде. Потому что, ну, просто это люди внимательного самонаблюдения. Тут никакой, кстати, мистики абсолютно нету. Да, и он несколько раз так собирал всех. А потом, когда все собирались, там торжественно все, он говорил: Акамбе, там типа, я давай подшутил. И потом, когда он реально умер, никто не пришел. На его похороны, его буквально свалили куда-то чуть ли не на помойку тела, и там как-то без должного пиетета он был погребен. Что он, собственно говоря, и хотел. А другой еще хуже сделал. Он подговорил своих дружков, а в Японии в буддизме кремируют. И они заложили ему в гроб на кремационный костер кучу петард, ракет. Можете себе представить чувство близких, родных там и всей этой сангхи буддийской, когда там вот этот цирк там устроился и так далее. Но это вот говорит о нравах и об атмосфере, сложной атмосфере дзенской сангхи в конце средневековья. А сейчас я попробую сделать вот что. Я не буду давать вам классические майкудзуки, а я буду вам читать классические пятистишие, двустишие из них или трехстишие, а вы добавляете к ним недостающую часть. Хорошо? А потом я буду давать вам классический вариант, чтобы вы посмотрели, как по-другому.
Есть на японском?
Нет. Причем я сделаю так, чтобы не удаляться. Я даже решил, чтобы облегчить вам задачу, я буду внутри вот той самой цепочки 1488 года. Я сначала тут заготовил для вас много других вариантов, но я боюсь, что вы уже устали несколько, и да и времени сейчас мало. Поэтому я буду из этой же цепочки Минаса Сангин выбирать вот эти самые вещи, а вы попробуйте их досочинить.
Не юмористически, да?
Нет. Это скорее поминальная, очень серьезная цепочка в памяти о Гото Баин, о периоде расцвета поэзии в 13 веке. Такое ностальгическое стихотворение. Напрасно ночи все я провожу без сна глубокой осенью. Трехстишие, а вам нужно сочинить двухстишие. Пожалуйста, любое двухстишие, которое покажется вам соответствует этой теме, этой области. Кстати, здесь уже вступает не природная тема, а в Ренга стали возвращаться, правда, не с самого начала, этого нельзя Ренга с этого начинать, классическую, не только тема природы, которая стала ведущей в Ренга, в отличие от танка, но тема человеческих чувств, судьбы, тема исповеди, так называемой, джикаи, это называется по классификации тематической, по рангу Сикимоку. И вот, значит, вот такое стихотворение, как бы вы это продолжили. Итак, еще раз. Напрасно ночи все я провожу без сна глубокой осенью. Так, есть что-нибудь?
Слушай, еще словам посчитать, 7-7 должно быть.
Я вам уже сказал, что придерживаться вот этого педантичного и совершенно, на мой взгляд, неоправданного количества слогов в русском переводе, мне кажется, очень искусственным. По крайней мере, ну, можно при желании, там, когда человек очень хорошо владеет.
Чисто по ощущениям.
Да, это может быть, но если это насильственно, если в прокрустово ложе вот этого силабического ритма загнано там...
Понятно, в общем, не до Марабуша называется.
Что-что?
Да не до абсурда.
Конечно.
Следовать, но если по-другому, то можно...
Вообще я бы не ставил это целью. Понятно. Зачем себя ограничивать? Здесь надо стараться продолжить течение ощущения, образа, мысли и так далее. Вот то, что идет не от головы, а от живота, так сказать.
Самое тяжелое – это интересно.
Скажите, вам доводилось вообще японскую поэзию читать?
Очень мало, я в основном в юмористической форме.
Это что же, интересно, вы что же, это кёка, что ли, читаете?
Нет, не то, что русская, скорее русская.
Ах, вы?
Японская, в смысле, с метр такой стихотворный. Именно мне. Я не знаю.
А, это знаете...
Я скорее не литература.
А, ну да, да, да. Я видел сборник замечательный в начале 90-х годов. Знаете, был такой магазин 19 октября, может быть, вы слышали, полицейскому празднику, которому Пушкин писал, помните? «Роняет лес багряный свой бур» и так далее. И там были современные, там поэты современные, свои стихи, сами издав, их там продавали в огромном количестве, там были преоригинальнейшие вещи. Я видел такую книжку цвета хаки, такой суровый, там было написано «Русские танки». Она называлась так. И, ну, вы можете себе представить, насколько содержание этих стихов было далеко от японской классики. Во-первых, вы знаете, японисты не очень любят склонять японские такие устойчивые выражения. И даже, собственно, имена географические, там, топонимы, названия все. Потому что как-то это, ну, понимаете, это от японцев передается вот это органическое ощущение. Когда мы начинаем склонять, там прибавляются фантастические слоги. «Я гулял с Ямадой». Для японцев Ямадои, что это такое? Это как господин Ямада уже никакого отношения не имеет. Это что-то какой-то монстр фантастический. И вот точно так же вот эти все там танки, да, их иногда почему-то танка она, значит, написал три танки, русские танки и так далее. Это все, на мой взгляд, ну, это шуточное, может быть, только использовано. Знаете, если кто из вас совсем мало читал японской поэзии, то, конечно, я, может быть, задал вам задачку со многими неизвестными. Но, кажется, я пытался вот сегодня объяснить, что тут не надо мудрствовать лукаво, а пытаться быть верным своему первичному ощущению такому. И это будет самым лучшим разрешением, даже если это не будет укладываться в японскую канон там, классический. Значит, вы поняли нечто такое сущностное, что гораздо важнее, чем вся эта технология и уже, так сказать, японские реалии культурные. Это можно потом. Это с одного такого, знаете, с одного занятия вы вряд ли сможете это проникнуться всем этим. Если бы вы прочитали, вот в идеале, знаете, конечно, вот перед такого рода тренингом нужно не то чтобы задание давать, а как бы краткий рекомендательный список литературы, который бы неплохо хотя бы полистать людям. Тогда бы у них уже был некий образ того, о чем это, или что это за стиль там и так далее. Если бы вы, скажем, почитали антологию, целиком переведенную Маньёсю, Кокинчу, начала X века, Шин Кокинчу, которая целиком тоже переведена, ну и некоторые из средневековых стихов, то я думаю, что у вас сейчас таких мучительных раздумий бы не было. Но я повторяю, вы напишите русское пятистишье. Не думайте вы о там о сакуре, самурае. А вот как вы видите эту картинку природы? А потом сопоставим это с тем, что написали гениальные соги с его учениками Сёхаку и Сочи. Итак, ни у кого.
Ну, Камала писала, я не знаю.
Хорошо.
Я прочитаю.
Давайте.
Напрасно ночи все я провожу без сна глубокой осенью. Сгорают на свечах маленькие мотыльки.
А если бы он, скажем, заснул? Вернее, получается так, что его ответственность за гибель этих мотыльков, то есть напрасно не сплю. Кстати, напрасно здесь, это еще в значении русском «вообще», так сказать. без, не в том смысле, что хорошо бы было, если бы я спал, а в смысле без плода, без цели провожу я без сна ночи.
И, ну,
и тогда, значит, вот мотыльки, которые попали в свет свечи и сгорели, оно усиливает вот это ощущение трагизма и никчемности жизни, да? Что ж, это понятно. Это понятно. Образ мотыльков, кстати, сгорающих институтов, он в японской поэзии встречается. Правда, не так часто, но это бывает. Еще какие варианты? Совсем ничего не возникает в голове, да?
Нет, почему возникает, оно такое... Оно такое...
Какое?
Это...
Поймите,
ну, что... Ну, хорошо, ладно.
Поймите, что от вас требуется не шедевр поэтический. Не, ну, я, это... может быть, не совсем правильно объяснил вам задачу. Задача... Что?
Мы не написали бы шедевр, сейчас мы вам покажем,
задача,
что вы написали.
Задача состоит в том, чтобы показать ваше умение... Не просто глазами прочитать текст, а ощутить себя внутри вот этой реальности, которую этот текст предлагает, и ее как бы продолжить. По-разному. Каждый из вас имеет право повернуть это, как любой поэт, сочиняющий цкэку, присоединенную строку к предыдущей, в разные стороны повернуть.
Ну вот получилось. Напрасно ночи все я провожу без сна, глубокой осенью. Окно такое темное и что-то стучит.
Это, между прочим, довольно близко к оригиналу. Там звук, вот он очень большое имеет значение, действительно. И это, кстати, отчасти и объясняет бессонность. Так, а еще что?
Мне вообще было бы здорово. Напрасно ночи без сна я провожу глубокой осенью. Но если усну, то увижу подснежника сны.
То увижу?
Подснежника сны.
Подснежника сны. То есть то, что снится подснежнику?
Ну да, то есть это, я думала, что надо пережить. Вот когда осень, состояние умирания. И когда человек засыпает, он как бы немного умирает, и когда просыпается, уже может быть оказаться весна. Угу. То он может слиться с природой и почувствовать, как пробивается подснежник из-под снега.
Ну, для русского поэта это действительно сильный такой ход. Для японского слишком сложный, слишком сложный, потому что это требует сложного рассуждения.
Наверное, да.
Такого, знаете, вот продуманного сценария, что абсолютно нетипично для японской высокой поэзии. Она более такая непосредственно спонтанная и простая по форме. Тут, знаете, что особенно для японца сложно? Прием олицетворения. Потому что поэт уподобляет у вас... себя подснежнику, как бы, в него вживается все. Японцы такие вещи не умеют делать. Для них подснежник – это часть своего внутреннего мира, это часть своего тела, продолжения, вот картины природы, от которой себя человек не отделяет.
То есть он уже подснежник, ему не надо ему уподобляться?
Подснежник входит в собственную физиономию весеннюю. Знаете, вот японцы по сей день вынуждены, если кто подчиняется требованиям строгого эпистолярного этикета, начинать письмо с сезонной картины природы. А если ее он сокращает, что чаще всего сейчас бывает, то церемонный японец средних лет, молодежь там, она уже вообще писем не пишет, а только смс. Вообще, но вот японец, он обязательно напишет «дзен-ряку, опускаю». Вот это вступление природное. А почему? Вы знаете, это не из поэтичности японцев. Вот часто я вам говорил, что японцам приписывают некий панэстетизм, какую-то утонченность, поэтичность. Нет, все гораздо проще. Дело в том, что для них картинка весенней природы – это не среда обитания, это не дикая природа за окном. А это... описание своего внутреннего состояния. Это автопортрет. Вот когда дзенский Роши, старец, задал монаху Догену средневековому вопрос, каково твое лицо до рождения родителей, Хонрай Мемуку, твой изначальный облик, знаете, какой я написал? Пятистишие Доген. Он написал свой автопортрет, очень точно, в своем ощущении. Весной цветение вишен, летом крик кукушки, алые клены зимой и поток реки подо льдом, холодный снежный зимой. Осенью и зимой, значит. Это автопортрет. Без всякой рисовки и без всяких там метафор, олицетворений и так далее. Это как бы написать в начале письма, что у меня все в порядке там. Типа. Или я вот, я сейчас весенний, так сказать. Но для нас это странно и будет выглядеть экстравагантно, для японцев нормально. Вот. Повторяю, но это в классическом этикете. Сейчас уже, к сожалению, все это потеряно. И так еще есть варианты?
Давайте. Напрасно ночи все, я провожу без сна, глубокой осенью. Шуршали листья под снегами вторую зиму.
А как, почему осень перешла в зиму, объясните, я не понял. Почему вторую зиму, объясните. Чуть-чуть я тут потерял нить.
Почему?
Да.
Я сам не вполне отдаю отчет о себе, почему...
Вторую зиму. Все-таки в танк это должен быть... Вот в цепочке, вот те танки, которые внутри цепочки находятся, они должны быть более плотными и цельными, чем вот те танки, а я, кстати, вам их не читал, у которых трёхстиши от двухстиши очень далеко отделены. Это не из... это реальные танки, а не из ренга. Это вот в антологии Синкокинчи 13 века. Там иногда бывает, что нужно не то, чтобы думать много, а очень погружаться вот в это состояние, чтобы уметь переплыть от берега трехстишия к двустишию. И сам процесс этого плавания и составляет главное содержание поэтическое. Но внутри вот ренга там обычно соединение трехстишия и двустишия более плотное и более непосредственное. Но, кстати, так же, как вот у предыдущего варианта перевода, вот этот звук тоже здесь присутствует недаром. Еще какие варианты?
Напрасно ночи все я провожу без сна, глубокой осенью. Дольше ждать утра и меньше листву на деревьях. Как-то так.
Вы очень логически закольцевали.
Как-то прямо вообще.
Да, по-европейски логически. То есть вы объяснили просто логически, почему он напрасно не спит. Вот. А теперь вариант классический. Напрасно ночи все провожу без сна глубокой осени, о сне вздыхаю, что исчез под шелестенье хаги. Хаги – это такой вид низкого кустарника, чуть выше клевера, который является знаком осени в поэзии, таким сезонным символом. Это он цветет таким сиренево-беловатыми цветочками, и вот когда смотришь на поле, дикое в Японии, то оно как бы такой белесой, сереневатой изморозью покрыто. Это вот этим цветением хаги. Это считается очень красиво. Действительно красиво. Символом осени считается также полная круглая луна Мэйгэцу, метелочки мисканта, склоняющиеся и качающиеся на ветру, как вот у нас ковыль в степях. У японцев это китайский мискант, сусуки и так далее. Хорошо. Это был первый, так сказать, вариант. Теперь я, может быть, усложню несколько задач. Я, так сказать, неочевидную связь попробую здесь, значит, сейчас вычленить. Буддийская тема очень естественно в средневековой поэзии природы и человеческой жизни она входит. Вот этот берег, корабль в Китай идущий, последним видит. Трехстишие. Продолжите его, пожалуйста, двустишие. Третий вариант. Я вам предложу двустишие, а вам надо будет сочинить трехстишие.
А можно еще раз?
Вот этот берег, корабль в Китай, идущий последним видит. Надо сказать, что японцы обычно отправлялись в Китай с севера Кюсю, вот южного острова Кюсю, с его северной оконечности. Это ближе всего и так, по маршруту удобнее всего для путешествия в Корею или в Китай. Буддизм пришел в Японию с Запада, из Китая. А Китай тоже не родина буддизма, как вы знаете, наверное, а вот Индия. Тогда это не Индия была, но это предгорье Гималаев, там было маленькое такое королевство. Род Сакья или Шакья жил, и вы знаете, что у царя этой маленькой страны родился вот необычный такой сын, царевич Гаутама. Пожалуйста, кого готово. Будут особенно приветствоваться вот такие. Поэты Ренга, у них не было времени. Я же вам читаю цепочки Ренга, понимаете? Если бы, скажем, я вам дал задание, тогда уж какие-то домашние, там, скажем, когда вы могли бы что-то такое лепить и конструировать, как это делают многие наши поэты. А поэт Ренга, он ограничен временем. Там сидит 5-6 человек и ждут, когда он откликнется на трехстишие или на двустишие. И он не может долго ритм нарушать сочинение.
Нельзя так просто взять и стать поэтом Ренга.
Как?
Нельзя так просто взять и стать поэтом Ренга.
Конечно, нет. Но я пытаюсь ведь и вовсе не сделать из вас поэтов Ренга, а я пытаюсь вам дать некий такой вот опыт как бы работы с текстом, который немножко, может быть, отличается от того, чем занимаются поэты современные, не только русские,
надо но же, в голове, что-то
западные, и даже японские поэты все-таки больше конструируют современные. Хотя, вы знаете, не все. Там есть поэты потока сознания. Современные японские поэты очень много пишут белым стихом, верлибром абсолютным, в западном стиле. А когда пишут трехстишие и пятистишие классические, то это абсолютно тоже в современном духе. Вот, например, одна поэтесса Тамара Мачи написала такой сборник танка, который она назвала «Салатовый юбилей». Знаете, бывает вот золотой, серебряный там какой-то, бриллиантовый и так далее. А она иронически назвала это...
У вас переводится «День рождения, салат».
На самом деле это, так сказать, такой, знаете, юбилей там со своим каким-то этим бойфрендом или, может быть, мужем, который, ну, скромный такой юбилей, который, это время, которое нужно, чтобы завянуть этому салату. В этом самом... А салат, знаете, он же долго, так сказать, не стоит. Вот, салатовый юбилей, это так, это знаете что? Это поток сознания современной японской женщины. Там просто вот... Вот как в эпических песнях Чучи, которые пели, так сказать, что видели по ходу пути, прямо это все отражали в спонтанной песне, так приблизительно там. И знаете, какой грандиозный успех у этого сборника был? Вот в переводе на русский язык все, заставляет всех пожимать плечами, и все думают, что такое. А она передала, вот просто она коллективная, бессознательная, совершенно просто выплеснула на странице, и все японские домохозяйки бесчисленные вдруг себя узнали стопроцентно, свой поток мыслеобразов вот в этом, так сказать, тексте. Они просто прямо вообще расхватали все это. Кстати говоря, знаете, есть вот переводческие странные судьбы. «Абенсуа фата либели», как говорили римляне. У книг есть свои судьбы, как и у людей. Вот, например, знаете, японцы стали переводить Достоевского еще с конца 19 века и настолько его полюбили, что включили его наряду с Тургеневым, Толстым и Чеховым в число писателей, обязательных для курса литературы для средней школы. А там ни иностранцев не было. Это национальная японская литература. Эпоху Мэйдзи, понимаете? И вот, значит, переводили, потом очарование вот этого открытия русского мира закончилось, наступила эпоха постмодернизма современного, молодежь перестала читать длинные тексты вообще. И тут один мой старинный, как выяснилось, знакомый Ико Камаяма взял да и перевел братьев Карамазовы, один из самых фундаментальных. Можно сказать, что по философии самый законченный фундаментальный роман. Ну, не законченный, это наоборот, это только вступление к длинной серии романа он задумывал. Он хотел написать роман об Алёше, а написал только о его братьях. Значит, фундаментальный роман, он взял да и перевел его на язык современной молодежи. И это стал культовый роман. Абсолютно культовый.
А если бы это перевести на русский, как бы это выглядело?
Нет.
Боюсь даже предполагать. Значит, в общем, знаете что?
На сленг, что ли, он его перевел?
Не совсем. Не совсем. Когда он на волне триумфа этого, он стал, кстати, ректором сразу Токийского института иностранных языков и стал таким культовым человеком, переводчиком, смели сразу больше миллиона экземпляров и не успевали издательство допечатать. Самый цитируемый, самый читаемый молодежи роман. Не короткий, между прочим. А он его не сокращал. И он утверждал, что он на сленг не переводил. Говорил, я Рюко Гои, всякими этим молодежными субкультурными словами не пользуюсь. А рядом со мной сидели московские стажеры из Японии, студенты, они так злодейски переглянулись, так переглянулись, как же, не употреблял, сказали друг другу. Вот. Но знаете, одна там дама встала и сказала, а можно ли так с классиком поступать вольно? А он сказал, вы знаете, есть 14 переводов классических братьев Карамазовых, никто их не читал, и они вообще лежали, пылились на полке. А сейчас молодежь рвет друг друга из рук эти книжки и читает. После этого он перевел еще «Преступление и наказание» и вроде бы собирался бесов переводить. Так вот, я узнал.
Кто бы перевел обратно на русский, чтобы наш тоже почитали?
Не знаю. Я вчера вечером узнал от корреспондента радио, значит, одной девушки, что японцы взялись за культовый такой, решили создать телесериал, начали снимать по братьям Карамазовым, по его переводу. И вот уже первые серии прошли, и там бум тоже. И она даже сегодня у меня приходила в университет взять интервью по поводу, значит, Ико Камаямы и всех его самых. Ико Камаяма человек удивительный. Я с ним познакомился случайно в Институте мировой литературы имени Горького. Вот, знаете, он мне сказал, что занимается переводом русской литературы. Я спросил, а кого переводить? И он так сказал, да так, по мелочам. Цветаеву, этого самого Пастернака, Маяковского, Хлебникова, Велимира и так далее. Я потерял дар речи и спросил, ну и как? Он сказал, а что, никаких проблем. А потом, когда он уже уехал, я про это забыл, знакомство, я услышал, что кто-то перевел «Котлован Платонова». И я помню, очень долго приставал к японцам и говорил мне, приведите его ко мне, я хочу видеть этого человека. Вот кто мог перевести «Котлован Платонова» на японский язык? Там, вы же знаете, что такое «Котлован Платонова»? И, значит, потом я узнаю, что это Ико Камаяма, натурально. И, значит, что-то он еще такое же, вот, так сказать, понаглядел. И вот, знаете, и сделал Достоевского культовым молодежным писателем. Кстати, что-то похожее произошло недавно в Англии и в Америке с «Войной и миром» и еще с чем-то. Но вот странная судьба книг. Модная телеобозревательница американского импресс, значит, ляпнула как-то, что прочитала недавно Анну Каренину, клевая книжка, и Анна Каренина поставила рекорды продаж за целый год, смели с прилавка, все обалдели, бросились, значит, это самое, фильмы снимать, уже, не знаю, в десятый раз экранизировать, вот совсем недавно новая версия, и так далее, все как взбесились все равно. Новые переводы появились «Войны и мир». Толстого вообще сейчас заново Европа перечитывает, и Америка тоже. Вот. Хотя, не знаю, что они оттуда извлекают. Один мой знакомый, микробиолог, он не филолог, он сказал, что когда прочитал Анну Каренину недавно, то вынужден был неделю принимать транквилизатор. Я спросил...
Так все плохо?
А?
Так все плохо?
Нет. Он сказал, что его поразила даже не глубина там реализма, все это, его поразило, он физически ощутил разницу культур, бытовой культуры, вот как люди двигаются, жесты, как здороваются, как выходят из комнаты, как едят, там, с тем, что у нас, с тем, что было. Он сказал, я почувствовал себя, он сказал, таким папуасом. таким каким-то жутким троглодитом.
Что, у нас лучше, что ли?
Мы превратились в троглодитов. Троглодитов. Не на уровне там религиозных воззрений, философии и так далее. А вот как, ну, просто бытовой культуры. Ему стало страшно. Он сказал, я просто заболел, так сказать, после этого. И долго приходил в себя. Вы знаете, что вообще это один из самых, конечно, глубоких психологических романов 19 века, который был написан с уже пробуждающимся учительством и морализаторством у Толстого, когда он пытался показать притчу о том, как плохо замужней женщине забывать о своих обязанностях. Окончил тем, что, так сказать, он писал там в своих записках письма, что Анна меня не слушается там и так далее и тому подобное. Вот. И кончилось дело тем, что он написал почти приговор всему русскому обществу, за что его нежно полюбил Владимир Ильич Ленин. Он говорил, что это зеркало русской революции, там и т.д. и т.п. Вот. А Толстой, но он, нельзя отрицать, что он написал удивительный портрет женщины, конечно. Когда его спрашивали интервьюеры все, значит, откуда вы, мужчина, откуда знаете так психологию женщин? Флобер в ответ на такие же вопросы о мадам Бовари, он сказал, он просто ответил, мадам Бовари, это я сказал. А Толстой сказал, я еще такое о женщине знаю, что я не скажу вам. Вот умирать буду, в гробу буду лежать. Крышку приоткрою, скажу, а потом и захлопну, чтобы не достать. Дело в том, что у художников интуиция, да, немалая, пугающая, как один мой знакомый сказал, почти как у животных или у маленьких детей. Поэтому там бывают такие прозрения очень глубокие. Вот. Но мы это все уже сейчас забыли, потому что для нашей эпохи вообще не актуальна текстовая культура. Мы находимся на заре какой-то нонвербальной цивилизации, которая когда-то, может быть, будет утонченной и возвышенной, но пока еще она, конечно, примитивна. Итак, у вас что-нибудь получилось? Если да, то прочитайте.
Вот этот берег, корабль в Китае идущий, последним видит. Сгущался ветер, терялось солнце вдалеке.
Еще варианты.
Вот этот берег, корабль в Китае идущий, последним видит. Достанется пустое солнце и Эдельвейс.
То есть у вас и горы тут еще незримо. Достанется как?
Пустое солнце.
Останется?
Достанется или пустое солнце.
Кому?
И Эдельвейс.
Кому достанется?
Другому берегу.
Но тут не совсем ясно, мне ли достанется поэту или кому-то там.
Нет, вот вот этот берег, корабль Китая, идущий последний видит, это вот этот вот один. И мне захотелось добавить по поводу второго, чтобы дополнить картину, захотелось сказать о втором береге. И что вот ему? Так ему пустое солнце, потому что никто не приплывет. И Эдельвейс, потому что все на самом деле, ну, не приплывет, ну и что, и пусть цветет все.
А пустое почему не приплывет? Почему не приплывет?
Интересно. Так последним же видит, он утонет.
Нет, нет, нет.
На самом деле это все нормально.
Это последний берег, который видит корабль. В том смысле, что вот здесь прощаются с Японией. То есть дальше уже только море. Вот в этом смысле.
У меня тут кто-то Тимотика тоже проскользнул.
А вы имеете в виду, что все уже на дно? Ах, вот как? Нам не дано предугадать. Как наша Хокку отзовется. Это я, так сказать, не вот. Я так не думал. Кстати, я вам ведь подсказал, что это буддийское по содержанию стихотворение. Но вы пока еще это пропустили мимо ушей. Ну какие еще варианты есть?
Вот этот берег, корабль в Китае, идущий последним видит. Только тенью небрежной качнула остов галеона на дне.
Качнуло?
Остов галеона на дне. Галеон, корабль, наверное, какой-то. Я не знаю, какие у них корабли были.
У них не было кораблей в европейском понимании этого слова. У них были ладьи, скорее. Это плоскодонные, в общем, довольно примитивные конструкции, которые чудом переплывали море, попадая в Корею или в Китай. Из них там добиралось 2/3, а иногда и половина, а иногда меньше половины, в зависимости от самого. А они впервые от европейцев увидели корабли.
Как корабли.
С килем, да, там со всякими этими делами и прочее. У японцев не было, у них было только каботажное плавание, береговое.
Ну и плюс рыбалка.
Вот японцы как-то зациклились в себе, у них не было желания экстенсивно познавать мир, расширять свои знания. Они скорее углубляли его и оттачивали чем-то. Как-то не было у них вот первооткрывательских амбиций никогда.
Да куда им?
А?
Как это куда? Им есть куда?
В смысле, куда ехать?
Нет, но знаете, вот когда, например, они вступили в буржуазную эпоху, их сразу стало... В древности они совершали походы военные в Корею, и даже весьма успешные, и весьма эксплуатировали. Они, эти одиночки-пираты, грабили китайских купцов на побережье китайском и так далее. Но это все прекратилось в средние века, и возобновилась только буржуазная эпоха, когда уже от европейцев они узнали, что мир большой и круглый. И они сразу же опять начались у них метания на юг, на север и так далее, на запад. Они вторглись в Китай, в Северный Китай, в Маньчжурию, потом значит, вот у них там столкновение с Россией, потом вообще с Америкой и так далее. Но это уже не столько японская черта, сколько современная политическая, геополитическая, это уже, так сказать, все благоприобретенное, это не японское. Это как у нас постпетровская Россия, это уже не совсем Россия, конечно. Это уже Россия плюс нечто. Как у, это у Чехова, по-моему, да? Кто-то там Иван Петрович, или кто-то выпил рюмочку водки, и он уже стал не Иван Петрович, а Иван Петрович плюс нечто.
Это больше одной рюмки.
Изящная манера выражения русской. А?
Я больше одной рюмки не пью, но когда я выпиваю одну рюмку, я становлюсь другим человеком, а он пьет много.
Да-да-да. Как вариант. Да, точно. Итак, еще варианты.
Да, я прочитаю. Вот этот берег корабль в Китай идущий последний увидит. Коснусь рукой земли, останется на ладони песок.
А как так?
Да,
как
да,
это.
Это логически невозможно, если касаться и потом...
Все-таки буддизм вы обходите усиленно.
Как его написать?
Хотя на прошлом занятии я очень много об этом говорил, о том, что такое буддизм в представлении как раннесредневековых японцев, так и средневековых и так далее. Этому было посвящено очень много времени. Ну ладно. А еще у кого-нибудь... И все вы, да, прочитали или нет еще?
Ну, я не прочитала, но у меня вот первый вариант очень похож.
Какой?
Что усилился ветер, и чайки скрылись. Потому что я подумала, что раз корабль уходит, то
ну, человек, уже не видно, да.
Человек, который ну, это наблюдатель, то, что вот он чувствует, цвет из природы, все старается вернуть и одновременно скрывается.
Ну понятно, раз далеко от берега отплыли, уже чайки там не летают, но и ветер уже в открытом море какой-то другой, да. Понятно. То есть вывод. Ну, вы вняли одному моему совету вот, передавать непосредственно физические ощущения, но вот забыли об этой подсказке о буддизме. Дело вот в чем. Во-первых, буддизм пришел с Запада, из Китая. И поэтому вот этот Запад благодатный, буддийско-мифический, чистая земля Сукхавати, которая с запада от вселенской горы Сумер находится, слился в сознание верующих японцев с западом географическим. Они молились на заход солнца там, и так далее, в средневековом амидаизме, буддизме, культе милующего Будды Амитабхи. И корабль, который плывет в Китае, это прежде всего, вот по каким нуждам туда можно плавать? Были посольства государственные японские, были редкие отдельные торговые миссии, крайне редкие, потому что это очень дорого и невыгодно, и опасно было. И, наконец, чаще всего туда отправлялись монахи буддийские. Для посвящения в эзотерические учения, для какой-то духовной практики в китайских монастырях. Так.
Они вели разве торговлю между собой, нет?
Кто? С кем?
Ну, китайские торговли.
Смотря когда.
В основном там в Европе же была торговля именно на кораблях. Ну, плюс это в Америке, там рабовое владение все дела, но в основном торговля.
Значит, я еще раз повторю, что у японцев не было флота.
Ну да.
Вот с теми скромными силами на лодочках переплывать довольно бурное, между прочим, море, это себе дороже станет. Поэтому туда только по крайним нуждам плавали. Это либо посольства государственные, которые поддерживали дипломатические отношения сначала с Танским, потом с Сунским, потом Юаньским Китаем. Юаньский Китай, монгольский Китай. Это когда монголы завоевали Китай. Они пытались напасть на Японию дважды. Посылали военную армаду огромную. одну из самых крупных в истории человечества вообще, но она вся потонула у берегов Японии. Потому что кочевники-монголы привыкли нападать осенью. Потому что с крестьян есть что взять осенью. В другое время. И они осенью отправились по привычке в Японию. А осень – это сезон тайфунов. И к тому же армия была слишком большой, пока там доходили приказы до нее по морю. Она задержалась почти на месяц у берегов Японии. И как раз наступило время тайфунов. И они все пошли на дно. За исключением нескольких суден, которые добрались до японского берега, но их передовые отряды японских разгромили, потому что их мало просто было. Если бы высадилась вся эта армада, то неизвестна судьба исторической Японии была. Она, возможно, была бы частью материкового Китая, так сказать, и его не просто сателлитом или вассалом, а просто входила бы в политическую структуру Китая. Вот и все. А теперь послушайте, как по этой классике. Вот этот берег, корабль в Китае идущий последним видит. О, как хочется услышать закон конца рождений. Для японцев, для буддистов рождение...
Все.
Что?
Клево.
Для японцев рождение это еще большее несчастье, чем смерть. Потому что смерть, как то ни странно, она дает залог будущего рождения и какого-то там духовного перевоплощения. А если вы прожили чистую жизнь и уверены в себе, то, может быть, гораздо лучшего кармического перерождения, то рождение – это значит приговор смертный. Потому что раз вы родились, вы обречены стареть, болеть, умирать, трансформироваться. Таков закон сансары. Обреченности кармической, так сказать. Поэтому узнать вот эта благая весть Евангелия буддийской о том, что можно разорвать цепь рождения и смертей, которую Гаутама произнес своим ученикам, это очень важно. А корабль – это в буддийской литературе часто символ дхармы, корабль дхармы, учения, который может переправить верующего из мира страданий и трансформации на другой берег, хиган, иной берег буквально, берег благодатного нирванического бытия, где можно упокоиться в лоне Будды навеки. А теперь попробую еще... Не устали?
Нет.
Еще вариант двустишия, чтобы вы его закончили трехстишием. Я попробую более простой, чтобы... чтобы вам легче было... С одиночеством смирит шептанье ветра в соснах. Ну, это явно текст какого-нибудь отшельника лесного, горного. Лесного или горного, по-японски лес и горы – это одно и то же, это синоним. Когда они говорят «яма», «гора», они подразумевают лес, а когда говорят «лес», то чаще всего это горный лес. Потому что это на тех небольших равнинных участках, где можно что-то жить и придать, а они лес, конечно, сводят, вырубают. А вот на горах японцы лес никогда не трогали. И даже в бурную эпоху раннего капитализма они предпочитали не рубить лес на своих невысоких горах, а импортировать его из Австралии, там, из Сибири и так далее. Одна из причин этого не в любви к экологии, а потому что, с одной стороны, чистый прагматизм, потому что если вы близ зеления человеческого вырубите на склонах гор лес, то возникнет опасность, оползни всякие там и все такое прочее, это раз. А издалека тащить из горы, это очень дорого тоже есть. А второе, это горы, это сакральное место, это обиталище богов, природных духов, духов умерших людей, предков, так сказать, и так далее. Поэтому как-то не очень приятно было вторгаться вот в эту сферу табуированную, запретную. Например, для того, чтобы вырубить небольшую делянку леса, построить храм, они должны были совершать очень большие молебствия, всякие молебны служить и церемониалы проводить, чтобы спросить у духа горы разрешение милостивого на строительство храма или монастыря, там, буддийского или синтоистского светильника какого-нибудь. Так что это очень хлопотное дело. Легче завести лес. Итак, Шептание ветра в соснах. Мацукадзе. Знаете, что это такое? Это когда штиль стоит, тишина, но наверху там друг, есть разница температур, в горах особенно, в нижнем слое и в верхнем. Иногда на японской электричке едешь и проезжаешь через несколько сезонов. Как бы вот зимний сезон, едешь среди снегов, тут же едешь среди абсолютно летней растительности, потому что на разных высотах ты едешь. Но даже когда это один и тот же летний пейзаж, нагревается воздух по-разному, ниже и происходит такая турбулентность около гор. Это называется араси, горный вихрь. Или когда стоит высокая сосна, даже на равнине, а в горах тем более, то когда тихо внизу, все равно верхушки сосны, там есть потоки ветра, и раздается все время такой шорох, который называется мацукадзе, шептание ветра в соснах. Вот когда у чайного мастера закипает котел, чайные кама на огне. Там такие делают специально бугорки на поверхности дна котла. И нету булькания, потому что этот звук считается грубым и вульгарным для чайного действия. А раздается шипение такое, мелкие пузырьки воздуха поднимаются. Это называется мацукадзе, шептание ветра в сосны. И этот звук считался предвестием сатори, небесной музыкой, музыкой сосредоточения, музыкой жизни отшельника там, и так далее. Итак, еще раз повторяю, тут сказано, с одиночеством смирит шептание ветра в соснах. А вам нужно предыдущее трехстишие сочинить.
Ой, предыдущее?
Ну, в танго-то ведь начинается с трехстишия, а потом... ведь вы тот поэт Ренга, который сочиняет вслед за двухстишием, но он мысленно ставит свое трехстишие перед двухстишием, чтобы была танго. Образ-то должен быть пятистишием. Шептание ветра в соснах. Как написал один поэт из группы состязающихся поэтов, там была такая одна группа высокой поэтики при дворе Готобаин, при котором вот Ренга начали сочинять. И была группа пародийная, такой низкой игровой поэтики. И вот, значит, первая группа на поэтическом турнире написала пятистишие с таким вызовом. Лишь тот, кто кокоро обладает вот этим особым органом, который никак не переводим на русский, или какой-то особенностью человека, его способностью воспринимать все и переплавлять в такое единство. Лишь тот, кто кокоро обладает, услышит шорох ветра в соснах на картине туши. На это ответили сторонники вот этой... А эта группа называлась Усин, их стиль назывался «Обладающие кокоро». Поэтому они такой вызов и написали про них. А та группа называлась в пику этим Мусин, без кокоро, не обладающие кокоро. А те ответили им в своем пародийно-ерническом духе, они ответили, что «Да, хоть души и нет у нас, но уши-то уж есть, и мы прекрасно все расслышим». Император Готобао, экс-император Готобаин, усмехнулся и присудил в этом туре победу шуточной группе. Поэтому, так сказать, можно по-разному на это взглянуть. Итак, с одиночеством смирит шептание ветра в соснах. Тут образ какого-то анахарета-отшельника, который там ямабуси лесного или горного отшельника, живущего в горах. Ямабуси – это старинный японский термин, буквально «спящий в горах». То есть это тот, кто... приходит в горы не как охотник или дровосек, или там кто еще вот из японцев, а который там живет, возлежит в горах. Это либо какой-то в даосско-синтоистском духе действительно горный отшельник, или монах буддийский, который решил удалиться от мирских страстей там, в средние века, или еще даже сегодня, в сегодняшней Японии, говорят, есть секта Сюгэндо аскетическая. Их мало, всего несколько десятков человек, которые... Ямабуси вот этих самых. Один раз я одного из них видел в Киото. Как будто сошел с картинки средневековой. Абсолютно в таком же одеянии, с этой широкой шляпой, там, с посохом. Шагал по улицам Киото. А до этого я только читал об этом. Я думал, что их уж давно нет. предметы, очень жесткой практики сюгендона, выживание такое сверхэкстремальное, конечно. И тем более так, чтобы вот его можно было среди бела дня увидеть в городе современном. Ну, оказывается, можно. Не в Токио, конечно, а в Киото. А Киото – это почти город-музей. Его даже американцы не посмели бомбить. Киото была одна из целей атомного бомбометания. Да будет вам известно. Но когда проводили предстартовую такую реконструкцию перед этим актом, то выяснилось, что над Киото облака плотным слоем лежат. А следовательно, камерам, которые сбрасывались с парашютов, нельзя будет снимать результат бомбардировки. То есть частота научного эксперимента, так сказать, будет ухудшена. Поэтому. А над Хиросимой было чистое небо. И американцы, не моргнув глазом, на гражданский город с гражданским населением, с детьми, с детскими садами, там справа, там сбросили атом заряд. Чудненько. А потом на Нагасаки. Кстати, самый европеизированный город Японии. Там куча католических храмов, христианское огромное население, все сожгли целиком весь город. Ну что сказать? Варвары 20 века. Они, кстати, поступили совершенно безбожно, например, с Дрезденом. Если кто из вас читал вот Курта Воннегута, я забыл, что у него завтра
будет. Бойня номер 5?
А, бойня номер 5, да. Помните там вот эти апокалиптические картинки? Сравняли с землей жемчужину Европы, жемчужину культуры, архитектуры. Там были лучшие галереи. Ну, это как Лувр стереть вот в порошок там, или там в Париж вообще. А для чего? Там не было особых стратегического военного значения и так далее. А скорее, как и Хиросима и Нагасаки, стал заложником в противостоянии сверхдержав. И Хиросима и Нагасаки – это пальчик нам вот так вот показанный в конце войны, что не очень сильно заноситесь, хотя бы там победили немецкую военную машину. Все. А Дрезден, наши войска на подходе были к Дрездену. Ну и вот американцы сочли за благо уничтожить. Не доставайся ж никому, только грубо одному. Хотя вообще это ужасно варварски. Потому что там погибли такие сокровища культуры, которые даже страшно вообще представить себе. Итак, прошу вас. Есть ли какие-нибудь хотя бы наброски? Да, боюсь, что нас сейчас будут отсюда выгонять. Уже 11 час.
Да.
Пожалуйста. Представьте себе, что вы поэт Рэм. Повторяю, вы не можете так расслабившись, прохлаждаться и так ждать порыва вдохновения. Вам нужно попытаться дать непосредственную реакцию, и именно в этом ценность. А вот в этом спонтанном таком проявлении образного мышления. Тут, кстати, вы не обязаны никак ни в буддизм, ни в синтоизм, ни в это самое место, но просто передать это свое ощущение от жизни. В горах. Не знаю, бывал ли из вас кто-нибудь когда-нибудь в реальных горах? Уже, по-моему, начинает никак.
Заканчивается.
А?
Заканчивается
край. Ну да.
Можно прочитать?
Но
у меня не про горы.
Тем интереснее. Так.
Хлопнув дверью.
Только отчетливее и громче, чтобы все слышали.
Хлопнув дверью, выйдя из дома, ты разбудил тишину. С одиночеством смирить шептание ветра в соснах.
То есть вы процесс щуке, как японцы это говорят, оставить дом. Монахов они называли оставившие дом, щуке. Или сам этот акт, как глагол оставления дома, они называли уйти из дома от мирских страстей. Да. То есть человек ушел, причем, видимо, драматично ушел, да, хлопнул дверью, как там.
Хлопнул дверью, уйти из дома, ты разбудил тишину. С одиночеством смирить шептание ветра в соснах.
Понятно. То есть какая-то драма там неявная за спиной осталась, да, и вот дальше ему светит какое-то одиночество, понятно. Понятно. Ну что ж, вы сделали действительно в духе джикай некоторые часть, отрезок судьбы какой-то нарисовали.
Я думала, это про любовь вообще.
Не обязательно. Можно трактовать и как про любовь. Кстати, Басё был мастером снижения. Вот все его, когда цепочки... Вот знаете, когда мы анализируем цепочку, написанную Басё и его учениками, то все студенты замечают, что его ученики всегда воспаряют куда-то в области заочной. Они все время, у них что-то такое романтическое, а Басё их все время возвращает в быт, в такую повседневность, в такое отсутствие вот этой литературщины. А в некое вот состояние привычно узнаваемое повседневной жизни. Итак, еще какие варианты?
Давайте я почитаю. Город навеет лишь звон пустого стекла на вершинах домов. С одиночеством смирит шептание ветра в соснах.
А первое слово «город».
Город.
Правда, должен сказать, что в это время в Японии еще городов не было.
Ну да, я еще подумал об этом.
Был только...
Это скорее вот современный.
Был только один, но он не город, а это то, что называется по-русски «стольный град». Это то поселение, где император находится. Но император, если переселялся в палаточный город в горах, то там столица становится. Потому что там, где наследник, там престол, там и сакральный центр страны. А вот города, как феномен социальной и экономической жизни, стали появляться только во второй половине 15 века. То есть еще в конце 15 века это еще была некая столь большая новация, что еще это не поселилось в сознании. Это уже где-то там в позднем Средневековье, 17-18 век, вот это уже эпоха городов, товарно-денежного хозяйства и так далее. Но это понятно, да, понятно. Вы противопоставили, так сказать, мир горний и дольний, так сказать, мир вот этого городского, так сказать, этого самого хаоса и природной тишины, да.
Да еще до кучи вопросов. А с точки зрения, ну, самого написания, вот этих расстановки слов, это есть смысл это все менять? Или слова ставятся, как вот тебе захочется? То есть нет смысла преследовать этот язык, который как в переводах, например.
Все зависит от вашей задачи, от того, что хотите вы выразить. Я говорю сейчас о технологии, а не о результате.
Вот,
желательно разбудить в себе способность и желание спонтанно откликаться по Станиславскому, жить в этой предлагаемой реальности и описывать ее. Но, с другой стороны, вот у японцев нету отличия между черновиком и чистовиком. Об этом вот Мещеряков, да, пишет вот в этой книжке. И многие об этом говорили. У них нет различия между этими двумя вещами. Любой текст воспринимается как временная станция какая-то словесная, на пути движения, которое ни в какие слова все равно не уловишь. И поэтому они относились к любому тексту как к промежуточному. Даже самому, что ни на есть, беловому варианту. Как бы, вроде бы конечному, но на самом деле... И поэтому это создает, кстати, огромные трудности для текстологов. Потому что каждый переписчик знаменитого средневекового текста считал себя обязанным не только копиистом, но и редактором, и соавтором, и так далее. Поэтому найти вот самый аутентичный текст среди многих этих списков бывает очень трудно. То, что называется руфубон у японцев. Вот самый достоверный, документально достоверный текст.
А я сначала не поняла посыла, и... присовокупила в конец.
Что? Что в конец?
Ну, в общем, что присовокупилось, то присовокупилось, и ничего другого. Ну, просто у меня
сложился
образ А, хорошо. Вот. С одиночеством смирит шептание ветра в соснах. Лучи коснутся лица и уйдут.
То есть вы два двустишия соединили?
Все.
А, ну, это, конечно, неожиданно для... Так у вас получилось не танка, а, скажем, там, сверхтанка, сверхкороткая. То есть вы танку еще на одну строчку сократили. Понятно. Итак, у вас еще раз ваше двустишие. Как звучит?
Лучи коснутся лица и уйдут.
Коснутся лица и уйдут. То есть вы хотите сказать, что... Смею ли предположить, что как бы прощание с солнцем какое-то происходит, да? И вот это ощущение после захода солнца, это вот это одиночество, которое скрашивает шорох ветра, да, так или нет?
Нет, у меня наоборот с одиночеством, смерть шептания ветра в соснах, у меня наоборот здесь рассвет. У меня рассвет, и поэтому лучи.
Угу. А почему смирять нужно? С чем... смирять ведь это же как бы компенсировать что-то, это значит позволить согласиться с чем-то.
Ну, соглашаться-то с тем, что вот ночь-то закончилась, и вот он рассвет. Не, ну, в смысле, что все, оно меняется же.
То есть ты останешься одиноким даже и днем, но там будет ветер в соснах, который тебя как-то...
Смиришь.
Даст какой-то...
Да, но будет и ветер, и сосны, и лучи, но лучи все равно уйдут.
Все,
что не есть, оно все уйдет.
А, в смысле, потом, после этого рассвета будет закат и так далее.
Да, это все.
Но я не просчитал так далеко ваше рассуждение. Это, знаете, вам тут вы рискуете встретить непонимание среди своих читателей, потому что вряд ли они смогут по этим столь кратким словам так продвинуться в вашем понимании.
Но... А мне казалось, что в этом суть как можно больше впихнуть в как можно меньше количество текста.
Знаете, если лимерик замечательный, мне нравится он. There was a young man of Japan whose poems never would scan, или как-то так, у которого никак не, не сводились концы с концами все время. Его спросили, почему у вас так вот все получается, и он отвечал. И дальше идет безразмерная строчка в конце. Понимаете, я просто очень люблю вставлять как можно больше слов в последнюю строчку моего стихотворения. И так далее. Там уже без рифма, без всего и так далее. Но это иронические британцы такой лимерик сочинили.
Как еще раз по-английски, если прочитать?
Я не помню. Это, знаете, это у Эдварда Лира и у кого-то. Это у нас...
Ну да, понятно.
Я, где я это прочитал, я не помню. Вот. Но я очень смеялся. Вообще, надо сказать, ну, британцы, их чувство юмора нам близко. И вот этот лимерик, тем более, что там Young Man of Japan, он мне так, это, который, значит, вот писал такие неуклюжие стишки. Вот. Не обязательно вставить как можно больше, как вы сказали.
Так и слов, а смысла?
А?
В как можно меньше количество слов вставить как можно больше смысла. Дело же в смысле, а не в словах.
Да, но не мыслей. Ведь японцы стараются не мысли вставлять, а и не смыслы, а... И не больше, а острее и глубже ощущения. Вот это особенно то, что ценится больше всего. Потому что тогда у вас получается как бы зашифрованное такое состояние, которое можно долго как развертывать и расшифровывать, и разгадывать, и как вот некий код разворачивать его. Вот. Японцы привыкли к другому. Они привыкли к вплыванию в образ и течению в нем, а не его вот такого осмысления. Итак, еще вариант.
Дрожит последняя звезда, костра прощальный всхлип, замолк, напомнив что-то. С одиночеством смирит шептание ветра в соснах.
Это трехстишие, да?
Да.
Первая строчка.
Дрожит последняя звезда.
Вторая.
Костра прощальный всхлип, замолк, напомнив что-то.
Напомнив что-то, это третье, да?
Замолк, напомнив что-то, это третье.
Замолк, напомнив что-то. Понятно. Во-первых, вы воспользуетесь запретным для японской поэзии приемом олицетворения. Всхлип костра. Это, конечно, вот японец бы спросил, чего-чего, он бы... Понимаете, такое оживление, очеловечивание явления природы или, там сказать, природной стихии его бы сильно удивило. Но, в принципе, для европейской поэзии это может быть понятно, что это звук такой, который на вздох там костра или этот С Липтом, так сказать, да, понятно. Ясно. То есть у вас это... Вы воспринимаете это как вечер, да?
Нет, наоборот, как рассвет.
А, и потому гаснет. Да, то есть это не человек ко сну отходит, а это костер гаснет, потому что это утро.
Да.
Уже второе утреннее стихотворение. Еще.
Седая голова расходится в озере солеными кругами.
Еще раз. Седая голова?
Седая голова расходится в озере солеными кругами.
Расходится
в озере. В озере.
Голова расходится в озере?
Ну, нет, в смысле, это имеется в виду отражение. Когда человек смотрит, и если он плачет, то вот эти слезы, они кап-кап-кап, и, соответственно, отражение размывается.
Расходится в озере солеными кругами. Ничего себе. Расходится в озере солеными кругами. Солеными, потому что это круги от слез капающих.
А седая голова смотрит в озеро.
А да, голова – это отражение ее расплывается от того, что капли разбили его. Но это очень сложный
образ. Красиво.
Красиво, но очень сложно.
Это прикольно.
Да.
Если без контекста, то это вообще.
Это все. Ну, когда я перечитывала, я понимала, конечно, что по-русски не совсем. Нет, это очень хорошо.
Ну да,
это
да.
Это что-то новаторское.
Расходится. Вы знаете, дело в том, что только единственное меня смущает. Когда голова расходится, это можно по-русски. Это же слово «расходится», оно тянет за собой всякие там. Можно, знаете...
просто менять надо.
Кругами еще.
Можно расходиться. Это знаете, как это пословица? Дети – это цветы жизни. Так не давайте им распускаться. Или, как говорят японисты, а цветы по-японски «хана». И вот среди японистов, особенно... семейных, есть такая невеселая поговорка «Дети – это хана жизни». Так вот, нужно следить за вот этими подспудными значениями слов, иначе вы рискуете увести воображение своего читателя не туда, куда вы хотели. Так, еще какие варианты? Все прочитали? А, все прочитали. Так, ну что ж, тогда будем считать на сегодня... Нашу задачу выполнены. Не знаю, насколько у вас появилось ощущение японской поэзии или нет.
Оригинал какой?
Уже понятно,
что?
Каким образом.
Оригинал. Так. Первое трехстишие. В горной хижине и после листопада жить не наскучит. С одиночеством смирит шептание ветров сосны. Сосна не опадает. И вот этот Мацуказа, он постоянно. Это звук вечности. Впоминание о своей покойной жене поэт Сюн Цзэй в конце 12 века написал. Ужели этот печальный ветер, шорох ветра в сосны, который мне невыразимо грустно слышит те нечастые ночные часы, когда я прихожу сюда, ты... Там, под могильным камнем, слышишь вечно. Вот это вот такое ощущение чего-то неизменного. Сосна – это всегда что-то неизменное. И даже вот этот Мацукадзе – это такой знак не столько движения, сколько неподвижности и вечности. Вот. Поскольку время позднее, то я думаю, что на этом сегодня вот эту первую попытку на вкус попробовать японскую поэзию мы закончим. А если это вам понравится, то я дал вам всякие адреса, по которым вы можете проникнуть в вот эти сообщества поэтов российских, очень неплохо пишущих стихи в жанре трехстишие, хайку. Реже танка, это у нас такого сообщества нет, а вот хайку пишут уже многие поэты и очень неплохо. Среди них есть профессиональные поэты, есть любители, а иногда к микрофону за... призом очередным, которых там огромное количество раздается, выходит какая-нибудь девчонка лет 7-8 неожиданно рядом с взрослыми дядями и получает этот приз абсолютно на равных. Это очень интересная вот в этом плане поэзия. Вот. И вы можете принять в этом во всем участие, во всех этих вот встречах поэтов круга Хайкумена или каких-то еще других, которые по Москве говорят, что их гораздо больше, я просто про них не знаю.